Глава 12. По обеим сторонам священной улицы Сакра Виа, от арки Септимия Севера до амфитеатра Флавиев, лепились ветхие домишки. Рассказывали, будто бы основания многих из них сложены из обломков изваяний из членов олимпийских богов. В течение столетий форум служил каменоломней. В развалинах языческих капищ уныло и робко ютились христианские церкви. Наслоение уличного мусора возвысили уровень почвы больше, чем на 10 локтей, но кое-где все еще возносились древние колонны с частями архитравов, грозивших падением. Никола указал спутнику место Римского сената, народного собрания, теперь называвшееся Коровьим полем. Здесь был скотный рынок. Пары белых круторогих быков и черных буйволов лежали на земле. Свиньи хрюкали в лужах, поросята визжали. Упавшие колонны, плиты с полустертыми надписями, облепленные пометом, утопали в жидкой грязи. К триумфальной арке Тита Веспасиана прислонилась старая рыцарская башня, некогда разбойничье гнездо баронов Франджипани. Тут же перед аркою была харчевня для земледельцев. Из окон слышались крики ругавшихся женщин и вылетал клубами чад масла и жареной рыбы. На веревке сушились лохмотья. Старый нищий, сидя на камне, завертывал в рубище распухшую ногу. Внутри, по обеим сторонам победной арки, были два барельефа. На одном император Тит Веспасиан, завоеватель Иерусалима на колеснице, на другой – еврейские пленники в оковах. Вверху, посередине свода, ширококрылый орел, возносящий на Олимп обожествленного кесаря. Солнце, проникая под арку со стороны Капитолия, озарило триумф императора последними лучами. И сердце Никола болезненно сжалось, когда, оглянувшись на форум, увидел он розовый отблеск вечернего света на трех одиноких колоннах перед церковью Марии Либератричи. Унылый звон колоколов, вечерний благовест, казался похоронной жалобой над римским форумом. Они вошли в Колизей. «Да», — проговорил Никола, глядя на исполинские глыбы в стенах амфитеатра, «те, кто умел строить такие здания, не нам чета». «Только здесь, в Риме, чувствуешь, какая разница между нами и древними. Мы и представить себе не можем, что это были за люди». «Мне кажется», — возразил Леонардо медленно, выходя из задумчивости, — «мне кажется, Никола, вы не правы. Есть и у нынешних людей сила не меньшая, чем у древних, только иная. Уж не христианское ли смирение?» «Да. Между прочим, и смирение». «Может быть», — произнес Макиавелли холодно. Они присели на нижнюю ступень амфитеатра. «Я полагаю», — продолжал Никола, — «что людям следовало бы или принять, или отвергнуть Христа. Мы же не сделали ни того, ни другого. Мы не христиане и не язычники. От одного отстали, к другому не пристали. Мы не черные, не белые, только серые, не холодные, не горячие, только теплые». И залгались, виляя, хромая на обе ноги, между Христом и Велиаром. «Уж и сами, кажется, не знаем, чего хотим, куда идем. Древние, те, по крайней мере, знали и делали все до конца, не лицемерили, не подставляли правой щеки тому, кто ударял их по левой. А с тех пор, как люди поверили, что ради блаженства на небе должно терпеть всякую неправду на земле, негодяям открылось безопасное поприще. И что в самом деле, как не это новое учение обессилило мир и отдало его в жертву мерзавцам?» Глаза его горели почти безумной ненавистью, лицо исказилось, как от нестерпимой боли. Леонардо молчал. В душе его проходили ясные детские мысли, такие простые, что он не сумел бы их выразить. Он смотрел на голубое небо сквозь трещины Колизея и думал о том, что нигде не кажется лазурь небес такой вечно юной, как в щелях полуразрушенных зданий. Завоеватели Рима, северные варвары, не умели добывать руду из земли и вынули железные скрепы, соединявшие камни в стенах Колизея, чтобы древнее римское железо перековать на новые мечи. В отверстиях птицы свили себе гнезда. Леонардо следил, как черные галки, слетаясь на ночлег, прятались в гнезда. И думал о том, что миродержавные кесари, воздвигавшие это здание, варвары, разрушавшие его, не подозревали, что трудятся для тех, о которых сказано: «Они не сеют, не жнут, и Отец Небесный питает их». Он не возражал Макиавелли, чувствуя, что тот не поймет, ибо все, что для него, Леонардо, было радостью, для Никола было скорбью. «А знаете, мессер Леонардо, — произнес Макиавелли, желая по обыкновению кончить разговор шуткою, — я только теперь вижу, как ошибаются те, кто считают вас еретиком и безбожником. Попомните слово мое, в день страшного суда, как разделят нас на овец и на козлищ. Быть вам со смиренными овечками Христовыми, в раю со святыми угодниками». «И с вами, мессер Никола, — подхватил художник, смеясь. — Если уж я попаду в рай, то и вам не миновать». «Но нет, заранее уступаю место всем желающим. Довольно с меня скуки земной». И лицо его вдруг озарилось добродушной веселостью. «Послушайте, друг мой, вот какой вещий сон приснился мне однажды. Привели меня в собрание голодных и грязных оборванцев, монахов, блудниц, рабов, коллег, слабоумных. И объявили, что это те самые, о коих сказано: блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное. Потом привели меня в другое место, где увидел я сон величавых мужей, подобных древнему сенату. Здесь были полководцы, императоры, папы, философы, Гомер, Александр Великий, Платон, Марк Аврелий. Они беседовали о науке, искусстве, делах государственных, и мне сказали, что это ад и души грешников, отвергнутых Богом за то, что возлюбили они мудрость века сего, которая есть безумие пред Господом, и спросили, куда я желаю, в ад или в рай? «В ад! — воскликнул я. — Конечно, в ад, к мудрецам и героям!» «Да, если все это в действительности так, как вам приснилось, — возразил Леонардо, — то и я, пожалуй, не прочь». «Поздно! Теперь вы не отвертитесь. За христианские добродетели наградят вас и раем христианским». Когда они вышли из Колизея, стемнело. Огромный желтый месяц выплыл, разрезая слои облаков, прозрачных, как перламутр. Сквозь сизую мглу, расстилавшуюся от арки Тита Веспасиана до Капитолия, три одинокие бледные колонны в сиянии луны казались еще прекраснее.